часов 36 минут в Перми крае. Это продолжение программы «Дневной разворот». Я приветствую Нину Соловей, которая присоединилась ко мне в этой студии.
Ну, а я вас приветствую, Андрей Нина. Шмурай. Здравствуйте. И за пультом звукорежиссера у нас по-прежнему Михаил Пьянков. Ну что, друзья, продолжаем отмечать День российской науки, говорить об образовании. Эксперты Высшей школы экономики выявили основной барьер, ну, один из основных барьеров доступности высшего образования в России. И вы не поверите, им стал социально-экономический статус абитуриента. Как это может вообще сказаться на развитии науки в целом и системе высшего образования в частности, поговорим прямо сейчас. У нас на связи один из авторов мониторинга и этого исследования – кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики Илья Прахов. Илья, добрый день.
Добрый день.
Ну, почитали выводы вашего исследования, и все-таки на чем основываются выводы того, что недостаточно только иметь хороший балл по ЕГЭ, недостаточно обладать каким-то набором знаний, чтобы, например, стать студентом МГУ, студентом вышки, ну или студентом, например, Пермского классического университета. И на каких, скажем так, на ком вы основывали свое это исследование? Кого вы опрашивали?
Начнем с того, что мы опросили российских студентов. Это студенты бакалавриата и специалитета, которые обучаются в различных вузах. То есть у нас были опрошены и те вузы, которые учатся в тех вузах, которые представляются сильными. У нас были студенты, которые обучаются в вузах попроще, и мы задавали им вопросы про то, как они поступали в вуз, какие баллы ЕГЭ у них были, и в том числе мы задавали вопрос как раз про барьеры, то есть мы собирали данные про социально-экономический статус. И вот вы спросили, почему баллов ЕГЭ недостаточно, хороших баллов ЕГЭ недостаточно для поступления в хороший вуз. Дело в том, что вот неравенство, о котором мы говорим, может формироваться, во-первых, на стадии до сдачи экзаменов. И таким образом мы можем говорить о том, что вот уровень образования родителей, уровень дохода семьи, то есть вот тот сам экономический статус, в первую очередь влияет на сами баллы ЕГЭ, а потом уже влияет на то, в какой вуз поступают абитуриенты.
Но
Таким образом мы можем говорить о том, что вот это неравенство, оно закладывается еще задолго до поступления в сам вуз.
Илья, ну, смотрите, баллы ЕГЭ мы же получаем в своей школе. Ну, мы, я имею в виду, допустим, если мы с вами выпускники, мы получаем в своей школе. Как на баллы ЕГЭ может сказаться социально-экономический уровень, вернее, статус семьи? Ну, то есть знания,
хорошо,
мы же все одинаково получаем вроде как.
Да, хорошо, смотрите, я вам приведу несколько примеров. Во-первых, вы справедливо отметили, что баллы ЕГЭ мы получаем в школе. Но кто выбирает школу?
То есть родители.
Здесь, во-первых, здесь у нас участвуют родители в процессе выбора школы. И родители, например, с высшим образованием, могут сделать более информированный выбор. То есть они обладают большей информацией о том, какая школа лучше. Это во-первых. Во-вторых, вот эти баллы, которые получаются в школе, не всегда зависят только от качества школы, в которой учится студент, учится школьник. Например, на успехи старшеклассника могут также влиять и дополнительные занятия.
Ах, вот секрет, что. То есть, что если родители могут, грубо говоря, оплатить там частных учителей и тех, кто может подтянуть знания, то тогда
безусловно
больше шансов. Ну да.
Да, то есть семья – это еще важный ресурс для дополнительных занятий, для оплаты репетиторов, курсов. Сейчас популярность набирают онлайн-занятия для подготовки к поступлению в вуз. То есть семья может в этом помочь тоже. Кроме того, социальный статус семьи также помогает с точки зрения социального капитала. То есть это семья, это друзья семьи, это окружение. То есть родители, имея, например, высшее образование, могут обратиться к своим друзьям, у которых тоже есть опыт получения высшего образования. Они могут помочь советом, они могут посоветовать, какому репетитору пойти, в какую школу пойти и какой вуз выбрать. Потому что мы заметили также, что, например, не все абитуриенты с высокими баллами идут в вузы, которые этим баллам соответствуют. То есть некоторые выбирают вузы попроще все-таки.
Это связано с тем, что, допустим, мой ребенок будет учиться в Пермском университете, это один вид затрат, а если он поедет, его там в МГУ возьмут и руки раскинут, скажут, ваша девочка там прекрасно сдала все экзамены, мы вас ждем, то я, наверное, уже, ну, мне придется подумать, а смогу ли я оплачивать ей приезд туда-обратно, смогу ли я оплачивать ей квартиру или там общежитие.
Да, совершенно верно, но кроме того, мы заметили, что родители еще боятся отпускать своих детей в другой город. И мы, например, когда изучали мобильность абитуриентов, посмотрели, что мальчиков отпускают в другой город чаще, чем девочек. То есть определенная боязнь. И действительно важными могут быть и финансовые барьеры, потому что стипендия, к сожалению, сейчас не очень высокая, не все ее получают, а нужно жить на что-то в другом городе, покупать себе еду, учебники и так далее. И в отсутствии вот механизма финансовой поддержки студентов, к сожалению, не все семьи могут себе позволить отправить ребенка учиться в другой город. И с учетом того, что не во всех городах есть хорошие вузы, и не во всех городах есть достаточный выбор, то получается, что вот да, есть такой барьер, который тоже связан как раз с семьей и с ее социально-экономическим статусом.
Илья, расскажите о наиболее актуальных и востребованных направлениях, которые выбирают как поступающие и уже студенты, и выпускники.
Говорят, что сегодня все родители хотят видеть своих детей в будущем айтишниками.
Выпускников вышки, да, особенно?
У нас действительно есть достаточно высокий спрос на айтишников, растет спрос на инженерные специальности, но, однако, первое место удерживают по-прежнему социально-экономические специальности, грубо говоря, экономисты. То есть вот несмотря на то, что экономистов уже достаточно много, все равно эта специальность продолжает притягивать абитуриентов. Конкурс является достаточно высоким, и даже стоит отметить, что на экономические специальности самый высокий конкурс даже в непрофильных вузах. То есть, например, если инженерный или технический вуз открывает экономическую специальность, возможна ситуация, что туда поступить сложнее, чем на физические или математические специальности.
Илья, а все-таки престиж вуза сегодня, он чем определяется? Ну, кроме того, что если я, например, беру там специальность, не знаю, театральную специальность, да, и человек, молодой человек поступает ну, во ВГИК или в ГИТИС, а не в Пермский, например, институт или в театральный институт в Екатеринбурге, то, ну, грубо говоря, Мосфильм и другие продюсерские компании, они ближе к телу, когда ты учишься в Москве. Больше возможностей общаться, чем, например, в Перми. А какие еще есть такие... Ну, то есть, чем определяется этот престиж, ну, кроме того, что у нас там у всех на слуху Вышка, МГУ, Бауманка там и так далее, ГИТИС...
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, сами абитуриенты голосуют ногами, выбирая вузы. И вот у нас в течение уже нескольких лет проводится мониторинг качества приема, когда после зачисления, после окончания приемной кампании по каждому вузу рассчитывается средний балл среди тех, кто был зачислен на бюджетное место. То есть мы, условно говоря, определяем конкурс и смотрим, с каким средним баллом были зачислены абитуриенты. И вот мы можем выделить топ вузов, к которым действительно относятся там, МГИМО, Вышка и другие вузы. То есть студенты идут туда. А, кроме того, у нас в последнее время появляются вузы с определенным статусом. Это сначала были федеральные университеты, потом появились национальные исследовательские университеты. Сейчас есть категория ведущих вузов, опорных вузов. И это тоже определенный сигнал о качестве образования. Студенты выбирают такие вузы. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы тоже спрашивали у студентов, почему они выбрали тот или иной вуз. И в основном студенты отмечают, что мы пошли сюда учиться, потому что здесь хорошее обучение по выбранной специальности, то есть 33% так сказали. У этого вуза хорошая репутация, 30% выбрали этот вариант ответа. 25% ориентируются на состав преподавателей, и 18% отмечают высокую позицию вуза в рейтингах. То есть мы можем сказать о том, что наши абитуриенты достаточно информированы при выборе вуза и достаточно рациональны при этом. Но, естественно, многие отмечают, что им в выборе помогают родители. И здесь мы опять возвращаемся к роли социального капитала, к роли социально-экономического статуса. Поскольку, например, если у родителей уже есть опыт получения высшего образования, есть диплом о высшем образовании, конечно, мы предполагаем, что они могут подсказать более грамотно.
Правильно ли я понимаю, что повтора и эффекта Ломоносова нам ждать, ну, в ближайшие годы точно не стоит? И ваши итоги, которые, кстати, попали и в ведущие средства массовой информации, я имею в виду итоги вашего мониторинга, вашего исследования, они какую реакцию вызвали, ну, должны, по крайней мере, вызвать у нашего Министерства просвещения, как минимум? О чем это говорит? Это говорит о том, что это неравенство будет с годами только расти, или можно что-то сделать для того, чтобы все-таки Ломоносовы там появлялись и доходили, доезжали и до Москвы, и, в общем-то, и мы как-то, ну, хотя бы немножечко, но приближались к тому, чтобы равенство в доступе к высшему качественному образованию было у всех более-менее одинаковое.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Ломоносовы у нас появляются и...
Вопреки, это год... называется вопреки все в нашей стране, да?
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вот тот механизм отбора, единый госэкзамен, ЕГЭ, который многие ругают,
да,
мне кажется, что он все-таки дал больше возможностей для того, чтобы у нас появлялись Ломоносовы, и которые смогли совершить путешествие из Холмогор в столицу. Потому что теперь этот экзамен сдают в школах, не нужно ездить в вуз и сдавать экзамены в конкретном вузе по конкретным требованиям, формату и так далее. Кроме того, сейчас можно сдать экзамен в конце 11 класса и подать свои заявки сразу в несколько университетов. Соответственно, это снижает риски непоступления. И действительно, Ломоносовы есть, которые приезжают, поступают в топовые вузы. Это дети, которые участвуют в олимпиадах. И мне кажется, что мы не можем сказать, что вот такая система задает слишком серьезные барьеры для таких детей. Кроме того, в ряде вузов усиливаются меры финансовой поддержки таких студентов. То есть студенты получают дополнительное финансирование, дополнительные стипендии, если, например, у них, скажем, у их семьи недостаточный доход, то есть студенты могут получить дополнительную финансовую поддержку. Но вот как раз говоря о финансовой поддержке, конечно, хотелось бы, чтобы это направление развивалось. То есть у нас есть образовательные кредиты, они пользуются определенным спросом, но все-таки у нас еще население достаточно настороженно относится к тому, чтобы брать кредит.
Потому что это ведь нельзя кредит потрогать, этот образовательный
конечно
кредит, как квартира,
конечно,
например, или машина.
Это не кредит на автомобиль, это не кредит на холодильник. Да, совершенно верно. То есть брать кредит в неопределенность многие не готовы. Соответственно, возможно появление иных форм финансовой поддержки, которые реализуются, например, в ряде зарубежных вузов. Это помощь благотворительных фондов, это помощь непосредственно вуза и так далее.
Илья, вот на своем опыте преподавательском встречали ли вы такую тенденцию, что те, ну скажем так, те ребята, те абитуриенты, а потом уже студенты, которые, ну, которым пришлось подпоясаться, что ли, которых там собирали всем селом или городом в Москву, и, может быть, даже у него были не самые высокие показатели для поступления, вдруг там после первого-второго курса выбивались в лучшие из лучших. Вот есть этот эффект, когда вопреки, когда у человека, ну, человек понимает, что он в чем-то, ну, он же не виноват, что, например, там он родился в Перми, а не в Москве, да, или там в Лысьве, а не в Перми, что вот он как будто бы, ну, в два раза больше начинает работать. Есть такой эффект или это только в книгах пишут?
Безусловно, безусловно. К счастью, я каждый год встречаю мотивированных студентов, которые действительно понимают, зачем они пришли в вуз, зачем им нужно высшее образование. Но я, кстати, бы вот не делал бы такой вот прям акцент, что вот человеку не повезло, что он родился не в Москве, а, например, в Перми, поскольку Пермь достаточно крупный образовательный
центр. Нет, я имею в виду, ну, я имею в виду все равно там по доступности к центру. Мы все равно, у нас все равно такая страна москвоцентричная, что ли.
Безусловно, безусловно, эта моноцентричность, конечно, влияет и на выбор, поэтому здесь также можно предложить помимо финансовой поддержки студентов, еще и работу в регионах. То есть это развитие региональных рынков высшего образования, чтобы создать такое хорошее множество выбора у местных студентов, чтобы, может быть, если у них нет возможности переехать в крупный образовательный центр, такой как там Москва, Петербург, Новосибирск, Томск, то чтобы у них в их регионе или в соседнем регионе тоже был выбор хороших вузов, и они могли бы учиться там. И, кроме того, это может даже так содействовать тому, чтобы талантливая молодежь оставалась в своем регионе и в дальнейшем помогала бы экономическому развитию именно своего региона. Потому что вот мы заметили, что очень часто, если человек переезжает учиться в вуз в другой город, то, как правило, он не возвращается обратно. То есть мы здесь уже на региональном уровне сталкиваемся с утечкой мозгов, что не очень хорошо для того региона, который, так сказать, отдал своего талантливого ребенка в другой регион.
Ну, там уже социальные связи, конечно, срабатывают. Ну и просто и раньше так было, студент уже начинает учиться и ищет себе место работы, и уже начинает там где-то стажироваться, практику проходить. А в Москве, я думаю, тем более. Скажите,
да,
Илья...
многие студенты работают во время учебы, да? И, как правило, у них уже к моменту окончания вуза есть опыт работы, они востребованы, тем более, если мы говорим про выпускников так называемых топовых вузов, которые вот у всех на слуху, эти специалисты весьма востребованы, и они остаются, некоторые даже переезжают за рубеж.
А внедрение онлайн-образования, особенно вот получившее такое яркое, большое развитие в последние два года в связи с пандемией, оно как-то может повлиять на вот эту историю с снижением, что ли, барьера доступности высшего образования?
С одной стороны, да, поскольку доступ к лекциям, доступ к занятиям, к преподавателям становится проще. А с другой стороны, с введением онлайн-обучения общество столкнулось с рядом проблем. Во-первых, это доступ к интернету. И, к сожалению, у нас не во всех городах, не во всех населенных пунктах есть устойчивая связь, которая необходима для успешного прохождения онлайн-курса. А во-вторых, если мы говорим про преподавание, которое ведется в вузах, также не все вузы и не все преподаватели были готовы к реализации вот таких онлайн-занятий, кому-то это было сложно и так далее. Ну и третий момент – это, конечно, мотивация. То есть вот стоит отметить, что не все студенты и не все учащиеся мотивированы к обучению в режиме онлайн, к обучению на дому. Потому что если человек приходит в класс или приходит в аудиторию, ну вот он уже собрался, он пришел, это его дисциплинирует, учитель или преподаватель его может всегда проконтролировать, студент сидит, слушает. А что касается обучения на дому, здесь могут возникнуть определенные проблемы, потому что студент может включить лекцию и в это время заниматься какими-то другими делами. Соответственно, не всегда можно говорить о том, что онлайн-обучение будет эффективно. Мне кажется, что если студент понимает, зачем ему это нужно, то тогда все, наверное, будет хорошо. Но все-таки я считаю, что полностью вот заменять аудиторное обучение онлайн-курсами, мне кажется, еще рано.
Илья, если можно, коротко, у нас заканчивается время. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то новые направления бакалавриата и магистратуры в приемной кампании 2022 года?
К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, но, например, в нашем ВУЗе, Высшей школе экономики, каждый год появляются новые специальности, факультеты, и несмотря на то, что мы называемся Высшей школой экономики, это классический ВУЗ, который предлагает обучение как по гуманитарным специальностям, так и по математическим, техническим. У нас даже есть факультеты химии и биологии.
Ну и несколько слов, минутка. Имидж все-таки высшего образования. В последнее время очень часто многие и звезды ТикТока, и разного рода юристы, и экономисты говорят, вот у меня нет высшего образования, а я теперь признанный специалист в своем деле, там я коуч, я провожу то-то, то-то, я зарабатываю много денег. Либо это все не так сильно воздействует на современных абитуриентов?
Ну, все-таки таких людей мало, и, конечно, мы можем говорить о том, что, да, там Стив
Джобс... Сейчас прямо эта мода пошла на это.
Это определенная мода. Все-таки можно сказать, что в среднем высшее образование дает положительную отдачу, и люди с высшим образованием в России и везде в мире в среднем получают больше, чем люди без высшего образования. Это вполне себе хороший стимул для того, чтобы пойти в ВУЗ, для того, чтобы обеспечить себе высокий доход в дальнейшем.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в эфире был кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики Илья Прахов. Мы говорили про доступность высшего образования в России. Вернемся в эфир сразу после выпуска новостей. 12+.